This afternoon, we're going to look at union with Christ and his death in redemptive historical perspective.
Сейчас мы будем говорить о союзе с Христом в его смерти с точки зрения искупительно-исторического подхода.
And then later, union with Christ and his resurrection in redemptive historical perspective.
А на следующей лекции о союзе с Христом в его воскресении с точки зрения искупительно-исторического подхода.
That sounds like a short title. In Russian.
Очень короткое название по-русски получается, да?
Our text this afternoon that we will look at primarily through the lens of Ritterboss is Romans 12 to 6:1, and then especially what we're focusing on is Romans 5 verses 12 through 6:1, and then we're especially going to be looking at chapter 6 and verse 6. So I'd ask Anatoly just to read those for
Отрывок, на который мы будем сегодня смотреть глазами Ритербосса, это Римлянам с 5 главы 12 стиха по 6 главу 1 стих, и потом отдельно и особо 6 стих 6 главы. 5:12-6:1. Прочитаем. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, которое есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни». Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. И 6 стих. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху».
What does Paul mean in Romans 6:6?
Что имеет в виду Павел в Римлянам 6:6?
What is the old man and what is the body of sin?
Кто такой ветхий человек? Что такое тело греховное?
Is Paul talking about our experience of conversion, or our experience of salvation pre-conversion and post-conversion?
Говорит ли здесь Павел о нашем состоянии до обращения и после обращения?
Or is he speaking about historical realities before Christ came and since Christ has come?
Или он говорит о исторической реальности до того, как пришел Христос и после того, как он пришел?
To answer this question, Ritterboss believes we need to understand Romans 6:6 and all of Romans 6 in light of these previous verses in Romans 5.
С точки зрения Ритербосса, 6 стих 6 главы, равно как и всю 6 главу Павла, можно понять только во свете предыдущего отрывка из 5 главы.
We remember that there were no chapter divisions in the Bible when Paul wrote it.
Потому что мы помним, на главы Библия не делилась, когда Павел ее писал.
So let's spend a little time in Romans 5, 12 to 21, and then we'll move back into Romans 6 to understand what does the old man mean, and what does the body of sin mean in Romans 6:6?
А поэтому давайте некоторое время уделим 5 главе с 12 по 21 стих, а потом перейдем к 6 стиху 6 главы и попытаемся разобраться, что же это за тело греховное и что же это за ветхий человек.
Romans 5:12-21, of course, is a very well-known passage to Reformed pastors and theologians.
Конечно же, отрывок с 12 по 21 стих очень хорошо известен всем пасторам реформатской традиции.
We run to it for evidence that Adam was a real historical figure.
В частности, мы используем этот отрывок, чтобы доказать, что Адам был реальной исторической личностью.
If Adam were not a real historical figure, but only mythological,
Потому что если Адам не был реальной исторической личностью, а просто мифической личностью,
then the parallel between the consequences of Adam's life and the consequences of Jesus' life for us would break down.
То тогда параллель между жизнью Иисуса и тем, что он совершил, и жизнью Адама и тем, что он совершил, рассыпается.
We run to Romans 5:12-21 for evidence that sin is inherited.
Также к этому отрывку мы обращаемся, чтобы показать, что грех наследуется.
From Adam's original sin.
Мы говорим на основании этого отрывка о доктрине первородного греха.
We are not sinners because we sin because we are sinners.
Мы грешники не потому, что мы грешим, а мы грешим, потому что мы грешники.
The corruption of our nature precedes the expression of that corruption.
Испорченность нашей природы — это курица, а уже грехи, которые проистекают, это яйцо, как бы.
And this,
первопричина — это природа.
And this corrupted nature is inherited.
И вот эта вот испорченная природа нами наследуется.
We run to Romans 5:12-21 to demonstrate that death is not natural to human existence.
Также этот отрывок мы используем, чтобы показать, что смерть — это не естественное явление человеческой жизни.
But is a consequence of sin.
А это есть последствия греха.
Verse 12 says, sin came into the world through one man, and death through sin.
12 стих говорит, что через одного человека грех вошел в мир, а с грехом и смерть.
Therefore, we must not think of death the way that Darwinian evolution presents it.
Поэтому мы не должны рассматривать смерть так, как это делает теория эволюции Дарвина.
As a normal and even necessary part of life.
Что это якобы естественная, даже необходимая часть жизни.
Rather, we see death as the great enemy to be overcome.
Напротив, мы видим, что смерть — это величайший враг, которого нужно победить.
Not just painful death.
Не только мучительная смерть.
Not just untimely death.
Не просто ранняя смерть.
Not just death at the hands of a murderer or a terrorist.
Не только смерть от рук убийцы или террориста.
But death itself.
Но смерть как таковая.
Death at all.
Смерть в принципе.
Is the enemy targeted by the gospel.
Это враг, против которого сражается Евангелие.
And lastly, we run to Romans 5:12-21 for evidence that Adam and Christ are our covenantal representatives.
И в конечном итоге мы обращаемся к этому отрывку, чтобы показать, что Адам и Христос — это наши заветные представители.
We are told that all sinned in his sin.
Здесь сказано, что все согрешили в грехе Адама.
If you object to someone else's sin making you a sinner,
если вам не по душе мысль о том, что чей-то грех делает вас грешником,
then on the same grounds you must object to someone else's righteousness making you righteous.
Тогда, следуя этой логике, вам должно быть не по душе, что чья-то праведность делает вас праведным.
Covenantal representation goes both ways.
Поэтому очень важно, что и Адам, и Христос являются представителями Завета.
But in the context of the whole epistle to the Romans, Romans 5:12-21 serves to present a new way of understanding the basic division of the human race.
Но в более широком контексте вот этот отрывок с 12 по 21 стих дает нам новый взгляд на то, как на самом деле делится все человечество.
A new way that has come to light since Christ has come.
То есть это новое разделение появилось в связи с приходом Иисуса Христа.
The old way of dividing the human race was between Jew and Gentile.
До этого все человечество делилось на иудеев и язычников.
The new way is to see the humanity divided between those in Adam and those in Christ, who is the second Adam.
Новый критерий разделения уже другой. Люди делятся на тех, кто в Адаме, и тех, кто во Христе, который есть второй Адам.
Let's develop this a little more.
Давайте это чуть-чуть разовьем.
Under these two Adams, Romans 5 presents two entire domains.
Под Римлянам 5 глава, используя этих два разных Адама, фактически говорит о большем, говорит о двух разных эпохах.
Two modes of existence.
Или о двух способах существования, что ли, способах бытия.
Or what we'll call it most frequently, two epochs.
Или двух эпохах.
Each of these epochs derive their fundamental character from the decisive act of their founders.
Каждая из этих эпох получает свое наполнение благодаря главному акту, который совершил глава этой эпохи.
From the trespass of Adam arises an epoch of sin, condemnation, and death.
Из-за того, что Адам совершил преступление, воцарилась эпоха смерти, осуждения, греха.
And from the obedience of Christ arises an epoch of righteousness, grace, and life.
Благодаря тому, что Иисус Христос был послушен, воцарилась эпоха жизни и праведности.
It's very obvious in Romans 5 that sin comes from Adam and particularly from his decisive act of sin.
Из пятой главы Римлянам явствует, что грех произошел от Адама, и в частности от его акта непослушания, согрешения.
Verses 15, 16, 17, 18, and 20 refer to this act as his trespass.
Стихи с 15 по 20 говорят об этом действии как о преступлении.
Verse 19 calls it his disobedience.
19 стих это называет непослушанием.
This means that sin is not an eternal principle. Or eternal force that is opposite God.
Это означает, что грех — это не какая-то вечно существующая сила, которая всегда противостоит Богу.
The scriptures do not teach cosmic dualism.
То есть Писание не учит вселенскому дуализму.
Sin was an act committed by the first man.
Грех — это действие, которое совершил первый человек.
And as a result of that act, like life took on a comprehensive character of sin, which we could refer to as capital S, sin.
И из-за этого поступка грех стал основной характеристикой всей жизни, то есть уже грех с маленькой буквы превратился в грех с большой буквы.
In Colossians 1:13, Paul will call this the kingdom of darkness.
В Колоссянам 1:13 Павел называет это царством тьмы.
For various reasons, we're prone to think of sin sometimes exclusively in terms of personal sin and personal guilt.
По тем или иным причинам мы больше склонны считать, что грех — это личный поступок или это какая-то личная вина.
But Romans 5 shows us this sin with a capital S on a much grander scale.
Но Римлянам 5 глава показывает нам грех с большой буквы, грех в масштабе.
Sin is not just something that we do, it's something that we are in.
То есть грех — это не просто то, что мы совершаем, это то, в чем мы находимся.
John Murray calls this the life, he calls it the complex of sin and condemnation and death.
John Murray называет это комплексом греха, осуждения и смерти.
Robert Tannehill calls it the domain of sin.
Robert Tannehill называет это царством греха.
And Ritterboss here calls it this life context of sin,
Ritterboss,
condemnation and death.
Называет это контекстом жизни или средой жизни.
The descendants of Adam are not only those who sin themselves, they are those who are captive to the world of sin.
Потомки Адама — это не просто люди, которые совершают греховные поступки, это пленники греховного мира.
They are corporately also under the condemnation of God.
То есть они во всей своей совокупности находятся под осуждением Божьим.
Like those who are on a ship that is sinking.
Все равно, что пассажиры корабля, который идет ко дну.
The other word that Ritterboss uses to describe this corporate scale of sin, or is or corporate scale, this life context, is ion.
Другое слово, которое использует Ritterboss, чтобы описать, это эра.
Which will translate as epoch.
Oh, эра, well done.
Either one? Okay.
Epoch.
So it's
одно и то же.
From Adam comes forth this epoch of capital S sin, to which we are by nature captive.
То есть с Адама начинается вот эта эпоха греха, греха с большой буквы, и мы в плену этой эпохи.
In Romans 6, Paul says that we are slaves to sin.
В шестой главе Римлянам Павел говорит, что мы рабы греха.
One of the chief characteristics of this epoch of sin, highlighted in Scripture, but not sufficiently discussed in our circles today, is the influence of demonic powers.
И одна из основных характеристик вот этого вот
царства или этой эпохи, о которой об этом мало сейчас говорим, но это действие демонических сил.
But several verses testify to the influence of demonic powers in this old epoch of sin.
Но есть несколько стихов, которые свидетельствуют о том, о той серьезной роли, которую играют демонические силы вот в эпохе греха.
Among others, Ephesians 2, 1-2.
Среди прочих, Ефесянам 2, 2 глава, 1, 2 стих.
Ephesians 6, 12.
Ефесянам 6, 12.
2 Timothy 2, 24-26.
2 Тимофею 2, 24-26.
And of course, 2 Corinthians 4, 3-4.
И, само собой, 2 Коринфянам 4, с 3 по 4.
Why don't you read Ephesians 2, 1-2 and 2 Corinthians 4, 3-4.
Давайте сначала прочитаем Ефесянам 2, 1-2. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». И 2 Коринфянам, 4 глава, 3-4. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого.
We cannot think of the lordship of sin apart from the power of Satan and the principalities of iniquity.
Невозможно адекватно себе представить господство греха без действия демонических сил.
The world in its totality and in its unity is the domain of evil powers, with Satan as the head of this old epoch.
Весь мир во всей своей совокупности и целиком это царство, где действуют темные силы и сатана, есть глава над этим царством.
Adam is presented as the founder of the epoch, but Satan as the ruler, because Adam is dead.
Адам представлен как основатель этой эпохи, но сатана — это правитель эпохи, потому что Адам уже мертв.
Ritterboss wants us to understand that sin for us is not, in the first place, or exclusively, an individual act or condition to be considered by itself.
Хочет, чтобы мы понимали, что грех — это прежде всего не наше отдельное действие, или это не только наше действие.
Rather, it is a large-scale life context in which one participates.
То есть это некий масштабная среда, в которой протекает наша жизнь.
And from which one can only be redeemed by being taken out of it and brought into a new life context.
И из этой среды человек может спастись только если его выведут оттуда и его поместят в новую среду.
And one must be personally taken out of the old context and into the new.
И вот достать человека из этой среды нужно конкретно как индивида.
All of this challenges how we think about the self.
How I think about this.
The self.
Все это, конечно же, бросает вызов нашему представлению о своем я.
According to Romans 5, we are not free-floating, self-determining individuals.
Потому что, согласно 5 главе Римлянам, получается, что мы не свободные, вольно плавающие индивиды.
We are certainly not limitless.
Мы не безграничны.
Rather, we see man as part of his environment, largely conditioned by it.
То есть мы видим здесь, что человек определяется той средой, в которой он находится.
I don't know how it is in Belarus, but back home, most of the young people in my congregation see themselves as entirely self-determining.
Я не знаю, как тут у вас в Беларуси молодежь мыслит, но большинство молодежи в моей церкви воспринимают себя как людей, которые полностью определяют все в своей жизни, определяют, кто они есть и что они будут делать.
So they are convinced that they will grow up to be nothing like their parents.
И поэтому они убеждены, что они будут не такие, как родители.
We are in denial about how much we are influenced by our environments and communities.
И мы просто не хотим признать того очевидного факта, что окружающее нас общество оказывает на нас сильнейшее влияние.
But Romans 5 reminds us that we are shaped decisively by our life context as children of Adam.
Но Римлянам 5 глава напоминает нам, что то, что мы дети Адама, та среда, в которой мы живем, оказывает на нас серьезнейшее влияние.
And we are hopelessly captive to the old epoch unless someone enters into our condition from the outside and sets us free.
И мы находимся безнадежно в плену у старой эпохи, и мы не можем выбраться из нее, если только кто-то извне не освободит нас.
The essential question for human beings then becomes, to which of these epochs do I belong?
И получается, что ключевой вопрос для человека такой, какой из этих эпох я принадлежу или отношусь?
Whose am I?
Я чей буду?
That is more important than the question who am I.
И это важнее, чем вопрос кто я.
Who I am is determined by whose I am.
Потому что ответ на вопрос кто я основан на ответе на вопрос чей я.
And the tragedy is that Satan, the god of this age, the god of the old aeon, the god of the old epoch.
И трагедия в том, что сатана, бог вот этой старой эпохи,
has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see their predicament.
Ослепил умы неверующих людей так, что они не видят, в какой беде находятся.
So that's our background in Romans 5 that we carry with us into Romans 6.
Поэтому вот это все тот багаж, который нам дает 5 глава Римлянам, и с ним мы отправляемся в 6 главу.
In Romans 6 we see how our life context has been radically altered by the death of Christ.
В 6 главе Римлянам мы видим, как наша среда кардинальным образом изменилась благодаря смерти Христа.
The question that sets up Romans 6 and moves it forward is the question asked in verse 1.
Шестая глава — это не что иное, как развитие ответа на вопрос, который задается в первом стихе.
What shall we then say?
Что же скажем?
Are we to continue in sin that grace may abound?
Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?
Paul answers that perennial question with the resounding no, or by no means.
Павел отвечает на этот вопрос радикальным никак или никоим образом.
But again, we must understand that his answer continues an argument begun in chapter 5.
Но опять же, нужно не забывать, что его ответ — это продолжение рассуждений, начатых в 5 главе.
Namely, that the decisive issue for us is whether we are objectively in the first Adam and in his epoch, or in the second Adam and in his epoch.
А именно то, что вопрос сводится к тому, объективно мы находимся в Адаме и в его эпохе, или во Христе и в его эпохе.
So how have different interpreters understood the old man and the body of sin, the old man that is crucified and the body of sin that is being done away with?
Как разные толкователи понимали значение выражений «ветхий человек» и «тело греховное», от которого, которое упразднено?
Luther understands these as referring to the individual's experience of salvation.
Лютер говорил о том, что это переживание того, как человек спасается, отдельно взятый человек.
My old man and my body of sin were what I struggled with before I was justified in Christ.
Мой старый человек, мое тело греховное, это то, с чем я мучился до того, как я испытал обращение.
And my old man still nips at my heels.
И старый человек по-прежнему ходит у меня по пятам, за мной по пятам.
Calvin also takes old man and body of sin in this individual sense.
Кальвин точно так же смотрит на это выражение с индивидуальной точки зрения.
Our old or my old man, my body of sin is what I progressively put to death.
То есть мое,
in my mortification.
Именно мое личное греховное тело — это то, что я постоянно умерщвляю.
And so for Calvin, this passage, Romans 6:6, teaches the process of sanctification powered by the death of Christ.
Поэтому с точки зрения Кальвина, 6 стих 6 главы говорит о том, как происходит освящение, которое получает силу в смерти Христа.
And also by the resurrection.
И, конечно же, воскресением тоже.
Contrary to Luther and Calvin, who both take old man and body of sin in this individual way,
в отличие от Лютера и Кальвина, которые считают, что речь идет об отдельно взятом человеке,
or in the sense of ordo salutis, order of salvation,
то есть в смысле, что здесь описывается порядок спасения,
Ritterboss sees these terms in a redemptive historical manner.
Ritterboss рассматривает эти слова с искупительной исторической точки зрения.
As vocabulary relating to the history of salvation.
Он считает, что эти выражения относятся к истории спасения.
He does not think the old man and body of sin refer to my previous life before conversion.
То есть он не считает, что старый человек и тело греховное относятся к моей жизни до обращения.
He believes these relate to the very realities that were just discussed in Romans 5.
Он верит, что здесь продолжается разговор о том же, о чем сказано в 5 главе Римлянам.
The old man has a corporate sense.
То есть старый человек имеет смысл не индивидуально, а коллективный.
He understands old man to refer to the old mode of existence.
То есть он считает, что старый человек — это старый образ жизни.
Referring to the first man, Adam. Resulting from the first man, Adam.
Образ жизни, начало которому положил Адам.
The old man, the old epoch, was judged and cursed on the cross.
И старый человек, и старая эпоха была осуждена и проклята на кресте.
Though Christ was free from sin,
хотя Христос был свободен от греха,
he nevertheless came in the likeness of sinful flesh.
Тем не менее, он пришел в мир в подобии плоти греховной.
He united himself to us in our old mode of existence.
Он соединился с нами в нашем как бы старом образе жизни.
So that he could condemn it in the flesh for his people.
Так чтобы он в своей плоти мог осудить его ради своего народа.
Ritterboss refers here to Romans 8:3, which is my reading.
Здесь Ритербос имеет в виду восьмую главу Римлянам, третий стих. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти.
Ritterboss finds further evidence for this view of old man in a corporate way.
Ritterboss находит и другие дополнительные аргументы в пользу этого взгляда своего.
In Colossians 3, 9 and 10.
В послании Колоссянам 3, 9, 10.
Which seem to refer to manners of life that are greater than just an individual existence.
Где речь идет, похоже, об образе жизни на уровне надличностном.
I am to put off the old man and put on the new man.
Нужно снять с себя старого человека и одеться в нового человека.
Not put off my old man and put on my new man.
В отличие от того, чтобы снять своего старого человека и одеть своего нового человека.
Nonetheless, it is I who am called to do this.
Тем не менее, конечно же, снимать и одевать должен я.
He also sees this corporate use of man in Ephesians 2, 14 to 15.
Также он считает, что Ефесянам 2, 14-15 имеет вот эту вот коллективную коннотацию.
Where the church, composed of Jews and Gentiles, is spoken of as one new man.
Где церковь, образованная из язычников и иудеев, называется новым человеком.
Mind reading those two verses?
14-15, да. Mm-hmm. Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей и учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир.
And so, when Paul speaks about the old man having been crucified,
поэтому, когда Павел говорит о ветхом человеке, который был распят,
Ritterboss sees this as referring not to our conversion.
Ритербос считает, что не о нашем обращении идет речь.
But to the event on the cross when the objective power of the old epoch was
the objective power of the old epoch. Но речь идет о том, что на кресте объективная власть старой эпохи
was crucified.
Была распята.
The judgment that was to come at the end of time.
И суд, который должен был совершиться в конце времен.
The eschatological judgment on the old man, the old epoch.
Эсхатологический суд над старой эпохой, старым человеком.
Has come early on the cross for those who are in Christ.
Совершился раньше на кресте для всех тех, кто во Христе.
And thus those in Christ have been delivered from the judgment on the old epoch.
Поэтому все, кто во Христе, избавлены от суда, который обрушивается на старую эпоху.
And also from the power of the old epoch.
И также избавляются от власти старой эпохи.
Paul says in Romans 6:6 that the old man was crucified in Christ in order that the body of sin might be brought to nothing.
Павел говорит в 6, Римлянам 6:6, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное.
Or rendered powerless, is another way.
Или по-другому еще переводят, чтобы это тело греховное стало бессильным.
How is that in the Russian translation?
The first one.
Brought to nothing?
Brought to
powerless.
Powerless?
Упразднено у нас.
Okay.
Не упразднено.
It's because the old, the body of sin as the power of the old epoch has been brought to nothing or rendered powerless. That's why we are no longer enslaved to it.
Это означает, что поскольку побеждена вот эта старая эпоха, то мы больше не ее рабы.
In other words, as Christ, how to put this here, when Christ was crucified,
другими словами, когда был распят Христос,
his own people were also snatched away with him.
Вместе с ним как бы были вытащены люди, его народ.
From the world as a power that dominated and fascinated them.
Они были избавлены от того мира, от той силы, которая тяготела над ними.
So that's why Paul in Romans 6:22 reminds believers that they are those who have been set free from sin.
Поэтому Павел в Римлянам 6:22 напоминает верующим о том, что они освободились от греха.
That is objectively speaking.
То есть, объективно говоря.
I think there's a comparison here between with this and Israel's exodus from Egypt.
Я думаю, здесь есть сравнение с исходом евреев из Египта.
After their exodus from Egypt, they were objectively freed from the dominion and power of the Pharaoh.
После своего выхода из Египта они были объективно свободны от власти фараона над ними.
They did continue to succumb to some of the old Egyptian ways and influences.
Они по-прежнему продолжали как бы следовать неким старым еще практикам и привычкам, которые у них были в Египте.
And so it was important that they be reminded that they had been freed from Egypt.
Поэтому для них было очень важно, что они из Египта освободились.
In the same way, the Christians continuing struggle with sin.
И то же самое с христианами, когда они продолжают бороться с грехом.
Does not mean that he or she is under the dominion of sin.
Это не означает, что верующий остался под господством греха.
We have been objectively freed from the dominion of sin.
Мы в объективном смысле слова избавлены от господства греха.
Just as Israel had been freed from the dominion of Pharaoh.
Точно так же, как Израиль был избавлен от господства фараона.
So to be united with Christ in his death is to be liberated from the old epoch.
Итак, быть соединенным с Христом в его смерти означает освободиться от старой эпохи.
The epoch of sin with a capital S.
То есть от эпохи греха с большой буквы Г.
The epoch that was under the condemnation of God.
То есть от эпохи, которая находилась под осуждением Божьим.
The epoch that experienced and always ended in death.
Эпохи, все представители которой заканчивали свою жизнь смертью.
The epoch in which we previously participated and were held captive.
Эпохи, в которой, частью которой мы были и у которой мы были в кабале.
Though before the Spirit illumined us, we did not know it.
Но мы не знали о том, что мы в таком состоянии, пока Святой Дух не просветил нас.
Now none of this in any way denies the classic formulations of atonement.
Все вышесказанное ни в каком смысле не отрицает классические формулировки и учения об искуплении.
As payment for sin.
Как плата за грех.
As God accepting Jesus as our vicarious sin bearer.
Тот факт, что Бог воспринял Иисуса Христа как священника, который принес жертву, понес грехи на себе.
In my place, in your place.
Вместо меня, вместо вас.
Or the imputation of our sin to Christ and Christ's righteousness to us.
Или вменение нашего греха Христу и праведности Христа нам.
Rather, what is involved here is an expanding of the picture.
То, что здесь происходит, это расширение картины.
So that we see that we've not only been delivered from the guilt of our sin.
То есть мы яснее видим, что мы не только избавлены от вины за грех.
But we've also been liberated from the power of sin.
Но мы также избавлены от власти греха.
Capital S.
с большой буквой Г.
You may remember from yesterday that Ritterbach says that one of the benefits of the redemptive historical perspective is that it allows us to see more clearly passages of scripture we might otherwise skip over.
И вы можете вспомнить, вчера мы говорили, с точки зрения Ритербосса, этот подход искупительный исторически помогает нам глубже понять стихи в Библии, которые без него мы просто пролистываем.
So with this perspective somewhat fresh in our minds, let's hear some passages of scripture, maybe with new ears.
Имея это в виду, или через эту призму, давайте теперь почитаем некоторые отрывки Писания, и, может быть, это будет по-новому.
Three come from Paul's writings and one from the Gospels.
Три отрывка из посланий Павла и один из Евангелия.
We often quote Galatians 4:4-7.
Мы часто цитируем Галатам, 4 главу, с 4 по 7 стих.
But let us now hear it with the verse before and two verses that follow, Galatians 4:3-9.
Ну, давайте теперь прочитаем этот отрывок чуть шире, с 3 стиха по 9. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?»
So you hear that emphasis on powers and being freed from powers that enslaved us at the beginning
Видите,
and the end.
Видите, вот этот акцент здесь на власти, которой мы подчинены.
A second verse is Galatians 1:4. We rarely use this as a summary of the gospel, but Paul seems to present it as a summary of the gospel.
Следующий стих это Галатам 1:4. Мы редко относимся к нему как к краткому изложению Евангелия, но на самом деле оно там содержится. Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего.
Part of the glory of the gospel is that we have been delivered from the present evil age.
Часть славы Евангелия состоит в том, что мы избавлены от настоящего лукавого или злого века.
Third, here again, Colossians 1:13-14, listening for how Paul praises Christ for delivering us from the power and dominion of sin, as well as from the guilt of sin.
1:13-14. Следующий отрывок это Колоссянам 1:13-14, где Павел прославляет Бога за то, что Он избавил нас, написано, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов.
And lastly, from Luke chapter 4, with this perspective on Jesus' decisive act of obedience, we can see how this is liberating us from the powers of sin and death, and see this as a summary of the gospel as well.
И последний из 4 главы Луки, где тоже, можно сказать, излагается Евангелие в миниатюре о том, как Иисус Христос освобождает нас.
I don't have the verse number, but it's after he reads from the scroll.
Proclaim, it's from the quote from Isaiah, right?
Yes.
Это цитата из пророка Исаии, которого он читает в синагоге.
He sent me to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the year of the Lord's favor.
Да, все правильно, да, я не дотучаю, я смотрю. «Дух Господень на мне», 18 стих, «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
As we'll see in the next lecture, we really ought never to separate the death of Christ from the resurrection of Christ.
Как мы увидим в следующей лекции, никогда нельзя отделять смерть Христа от воскресения Христа.
They go inseparably together.
Потому что они идут рука об руку.
But when we read Romans 5 and Romans 6 together, we can better appreciate the great change that has taken place in our situation if we are in Christ.
Но если мы читаем пятую главу Римлянам, то есть шестую главу Римлянам в связи с пятой без отрыва, то тогда мы более глубоко понимаем ту перемену, революцию целую, которая произошла.
We were not only guilty before God and dead in sin, we were also enslaved or captive to the power of sin.
Мы не только были виновны перед Богом и грешили, мы еще были в заложниках у греха как эпохи.
But what Christ did in history, coming into our condition and on the cross, has decisively changed our situation.
Но то, что Христос совершил в истории, когда Он пришел и принес свою жертву на кресте, коренным образом изменило все.
We still experience the influence of sin, but its power over us has been broken.
Мы по-прежнему испытываем на себе влияние греха, но сломлена власть греха над нами.
We'll look more at the relationship between the flesh and the spirit and our struggles with sin at a later lecture.
Мы еще позднее подробнее разберем вопрос борьбы между духом и плотью.
But perhaps you've heard the illustration from World War II.
Но, возможно, вы слышали такую иллюстрацию из истории Второй мировой войны.
In America and in England, we say that World War II changed on D-Day, June 6, 1944.
С точки зрения истории в американском и британском понимании, поворотным ее моментом было не то, что мы считаем, а так называемый день Д.
But I've learned there's another version of the story.
Но я открыл для себя, что есть совершенно другая история с другим толкованием.
So I'll tell it from Belarusian eyes.
Поэтому я с более белорусской точки зрения посмотрю.
After the Battle of Stalingrad,
после того, как произошла битва под Сталинградом,
the power of the Nazis was all but broken.
Власть нацистской Германии была сломлена в сути. Мощь, да, мощь.
The outcome of the war was no longer in doubt.
То есть исход войны был предрешен.
But it was still several months before the Allies captured Berlin.
Но прошли еще месяцы, прежде чем силы союзников вошли в Берлин.
And in the same way,
that should have been more than months, probably.
Is it a year and a half?
Well,
you were with us, the ally. We consider you an ally.
Это ж мы вошли в Берлин.
Pull you in together.
Ну мы как бы вместе. Вы с нами вошли, да.
My point is that. The power of the Nazis had been broken before the war was actually over.
Ну, абстрагируясь от деталей, суть в том, что сила фашистской Германии была сломлена, прежде чем наступил конец войны.
And in the same way, the body of sin has been done away with.
И подобным образом упразднено тело греховное.
Meaning the outcome of these things is no longer in doubt.
В том смысле, что исход уже предопределен.
Even though sin is still a presence in our lives,
хотя грех по-прежнему присутствует в нашей жизни,
and is still a power and a dominion in the lives of unbelievers,
и хотя он по-прежнему остается ощутимой силой и влиянием в жизни верующих.